студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляды из Нью-Йорка» мы с кинорежиссером Андреем Загданским обсуждаем лучшие, на наш вкус, естественно, номинированные на «Оскар» фильмы и тенденции, которые они представляют. Среди затронутых тем – «Манк» или «Междусобойчик», «Коллектив» или «Документальный триллер», «Суд над Чикагской семеркой» или «Цена протеста», «Страна кочевников» или «Одинокий ковбой». Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Впервые на нашей памяти главный кинематографический праздник планеты собирается отмечать в столь непраздничной атмосфере. Год закрытых кинотеатров привел Голливуд к невиданному кризису. И тем не менее, в этом году кино, как политика в прошлом году, ведет себя в экстраординарных обстоятельствах так же, как всегда. Пусть сама церемония отложена на 2 месяца. Пусть она будет проходить без живых зрителей. Пусть 36 тысяч служащих киноиндустрии остались без работы. Пусть более 9 тысяч академиков будут голосовать, так и не покинув дома, не увидав фильмов на большом экране. Главное осталось неизменным. Это азартное соревнование между картинами, которое началось уже давно и вступило в решающую стадию со дня объявления списка номинантов. Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским, как мы это делаем в каждый оскаровский сезон, обсудим самые интересные с нашей точки зрения фильмы, вступившие в борьбу. Андрей, наверное, самое правильное будет начать с картины, которая получила больше всего номинаций, 10, и о которой мы подробно говорили, когда она вышла в свет, «Манк». Вы тогда еще предсказывали ей большое будущее в оскаровской гонке. Довольны, что так вышло?
Рады, может быть, сильное слово. Я доволен, потому что эта картина заметная, яркая, талантливая. Это большой фильм. Фильм, который рассматривает внутренние цеховые проблемы, которые существуют между кинематографическими профессиями, как большую человеческую принципиальную драму. Внутренний мир становится большим внешним миром.
Давайте напомним, в чем суть конфликта.
Суть конфликта заключается в том, что сценарий, говорят, одного из самых знаменитых фильмов в истории человечества, фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», пишет очень сложный, очень своеобразный, глубоко пьющий драматург, который работает нанятым сценаристом в Голливуде уже многие-многие годы. Это человек со сложным характером, человек склонный пить лишнее, говорить лишнее, сильным миром всего. И самое главное, сценарий бросает вызов всемогущему Херсту, человеку, который владеет печатной империей в Америке, и человек, который занимается производством огромного количества голливудовских картин. Это могул, это власть. И сначала сценарий, а потом фильм бросает вызов одному из самых властных людей в медиамире Америки. Вот в чем суть картины.
Мне фильм показался интересным, в первую очередь, потому что там отражена история раннего Голливуда. Голливуда-магнатов, Голливуда-олигархов, которые беспринципны, страшны, и в то же время они создали самое талантливое, что может быть создано в американской культуре. Голливуд. Этим он и интересен. Но многие мои друзья, далекие от мира кино, в отличие от вас, жалуются, что «Манк» – картина для внутреннего употребления. Это междусобойчик на темы голливудской истории. Что бы вы им ответили?
Любая картина, которая углубляется в профессиональный мир, всегда будет считаться внутренней. Кроме того, внутренних кинематографических фильмов очень много. В Советском Союзе был фильм «Раба любви» Никиты Михалкова, который разобрали на цитаты, настолько он был популярен. Трюфо сделал замечательную картину, которая в русском переводе называется «Американская ночь». Картина, кстати, получила «Оскар». Это абсолютно внутренний фильм. И ни в том, ни в другом случае этот фильм он не вредил. Я бы не воспринимал эту критику серьезно.
Я, знаете, могу добавить, что 8,5 тоже фильм, а фильм. Это уж точно хорошо. Но должен сказать, что голливудские фильмы, их же много бывает. И я сравнивал «Манка» с 2 другими картинами. Одну я пересмотрел специально ради этого. Это фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», который преступно не получил «Оскара». Я до сих пор не могу простить Академию.
Согласен.
Потому что это как раз мифология Голливуда. А другой фильм – это история Голливуда. Я посмотрел его по вашей наводке и был очень доволен. Это «Трамбо». Это фильм о знаменитом сценаристе
и о маккартизме. И это, конечно, очень яркая, интересная и актуальная картина. Как вы считаете, в чем заключается фокус этих фильмов? Почему Голливуд так любит смотреть на себя? И мы видим сейчас, что картина получила «Манк» 10 номинаций. Она получила больше всего номинаций. То есть Академия радуется взгляду на Голливуд изнутри.
Киноакадемики, как все кинематографисты, как правило, лучше всего знают собственную профессиональную жизнь. И она им всегда интересна. «Манк» в этом смысле картина, которая открывает возможность посмотреть на самих себя, на свое прошлое. Конечно, это интересно. Конечно, это актуально. Конечно, отношения Мэнка и Орсона Уэллса будут всегда волновать кинематографистов.
Вы говорите Мэнк, мы говорим Мак, но это один и тот же человек,
да,
которого сокращенно
зовут сокращенно, Манкевич. Да, Манкевич. Еврей из Германии, который оказался в Голливуде и который оказался феноменально успешным писателем по найму. Большинство его работ были написаны так, что он не имел права использовать собственное имя. И важнейший конфликт в этом фильме заключается в том, что когда он заканчивает сценарий, первый черновик «Гражданина Кейна», он настаивает на том, чтобы его имя стояло в титрах. Акт, неслыханный для сценариста в Голливуде. Потому что он понимает, что это, вероятно, самая важная работа, которую он сделал в своей жизни.
Именно так и оказалось. Как вы считаете, какие шансы у этого фильма в «Оскаровской гонке»? Он ведь номинирован по самым разным категориям.
Вы знаете, я замечу одну интересную деталь, это важно. Он номинирован в 10 категориях, но он не номинирован за лучший сценарий. Это очень важно, потому что это литературная основа, пьеса, которую написал отец режиссера. Многие считают, что он неправильно и несправедливо принимает сторону Мэнка в конфликте между Мэнком и Орсоном Уэллсом. Это очень важная деталь. В этой категории номинации он не получил. Я абсолютно убежден, что его ждет успех в исполнителе главной роли. И у него, с моей точки зрения, большие шансы получить «Оскар» за лучшую режиссуру.
Другой фильм, который стал сюрпризом, получил сразу две номинации. Это румынский фильм «Коллектив», который получил номинацию на лучший фильм в категории документального кино и в конкурсе на лучший иностранный фильм. По-моему, это впервые такое было. Чем он заслужил такое исключительное внимание?
Это очень неприятный фильм, который следует за журналистом, исследующим коррупцию в системе здравоохранения в Румынии. Журналиста зовут Каталин Тарантан. С моей точки зрения, господин Тарантан – настоящий герой. Это человек, который ничего и никого не боится, выглядит очень скромным, обычным журналистом, раскапывает совершенно чудовищную историю коррупции в системе здравоохранения Румынии. Причем начинается это с несчастного случая, с пожара в клубе «Коллектив», в котором, оказалось, не было пожарных выходов аварийных. Погибло порядка 30 человек, порядка 100 попадают в госпиталь с ожогами и умирают. Умирают на 12-15 день после катастрофы. И выясняется, что они умирают потому, что дезинфицирующие средства, которыми пользовалась больница, были разбавлены. Разбавлены в 10-15 раз. Фирма, которая поставляла эти дезинфицирующие средства, поставляла эти компоненты в 350 госпиталей в Румынии. То есть речь идет о глобальной, тотальной коррупции в системе медицинского обеспечения в Румынии.
Знаете, я смотрел этот фильм и вспоминал рецензию на эту картину, которая была напечатана в «Нью-Йорк Таймс», когда он впервые появился. И там сказали, что этот фильм одновременно старомодный и утопический. Довольно интересное определение. Я понимаю, почему. Старомодный, потому что это классическая журналистика. В Америке она называется «мадракер», «разгребатели грязи». Это всегда была главная функция прессы в Америке. Да и вообще любой свободной прессы. Это намордник над правительством, чтобы можно было вывести на чистую воду коррупцию, преступления, предательство. Это все то, чем занимаются журналисты и должны заниматься журналисты. А утопическим, потому что они достигают успеха. Вы сказали, фильм неприятный. А я его смотрел с завистью. Вы посмотрите, что происходит. Вот коррупция, вот журналисты. Они разоблачают правительство в прямом эфире по телевизору. И вместо того, чтобы их немедленно бросили в лагерь, как это случилось с Навальным, они получают трибуну, они могут сменить правительство. Министры уходят в отставку, меняется партия. Журналистика в действии, она работает. Вот что такое свобода слова. Я подумал, господи, если бы так было в России, то можно было бы совсем иначе жить в этой стране. И, конечно, я вспоминал Навального и подумал, что фильм Навального про дворец Путина – это как раз примерно та же самая история. Это разгребатели грязи, это то, что совершенно необходимо обществу.
Он мне напомнил в американской истории скандал Уотергейта, тот самый знаменитый фильм, где Редфорд и Дастин Хоффман играют двух журналистов, которые раскрывают эту знаменитую историю, которая привела в конечном итоге к отставке Никсона. Вот сила прессы, вот сила журналистики. И еще он мне напомнил печальное высказывание нашего предыдущего президента, который называл прессу, да, фейк-ньюс, а журналистов называл врагами народа. Вот враги народа в действии.
Эти враги народа, благодаря такому фильму, становятся все время больше, потому что, когда такой фильм появляется на экранах, сразу прибавляется абитуриентов на факультетах журналистики во всем мире, как это было после Уотергейта. Потому что они видят, что такое журналистика на самом деле, и хотят стать журналистами. А я вспомнил «Чернобыль». Я все время думаю, что мне не хватает в этом фильме «Чернобыля». Там есть одно пустое место, которое ничем не заполнено. Там нету свободной прессы, которая расследует все чернобыльские неприятности. Вы понимаете, дело в том, что для западного человека явно непонятно, а где были журналисты, когда все это происходило? И очень трудно им объяснить, почему их там не было.
Я бы еще сказал, а где был генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Горбачев, когда это все это было? Недавно отмечалось его 90-летие, и все вспоминают о том, какой он замечательный, сколько он подарил нам всем свободы. А я всегда, как киевлянин, вспоминаю, что 2 недели после того, как случилась Чернобыльская авария, от него не было ни слова, он не сказал.
Тогда-то нам и не хватало свободной прессы.
Тогда-то нам не хватало свободной прессы. Бесспорно, Саша. А вы знаете, какой еще один фильм мне напомнил эта картина? Замечательный румынский фильм «Кристу Пайю», если я правильно произношу его фамилию. Эта картина лет 15 назад была сделана, называлась она «Смерть господина Лазареску». И это был выдающийся, с моей точки зрения, фильм, который на поверхности тоже имел дело с системой здравоохранения в Румынии. Человека больного возят из госпиталя в госпиталь, и никто не хочет делать ему операцию. Ни один врач не хочет его принимать в свою больницу. И так он следует из больницы в больницу, потом он, конечно, умирает. Можно воспринимать эту историю как абсолютно метафизическую, над социальной критикой. Но в ней был очень выражен социально-критический момент.
Таким образом, румынское кино продолжает свое шествие.
Да, скажем так.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с кинорежиссером Андреем Загданским обсуждаем лучшие, на наш вкус, номинированные на «Оскара» фильмы. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Другая крайне острая картина, номинированная на 6 «Оскаров», включая премию за лучший фильм, это классическая судебная драма с крайне актуальным содержанием. Это «Суд над Чикагской семеркой».
Вы знаете, Саша, «Суд над Чикагской семеркой» – это событие, сопоставимое в значимости в американской культуре, в американской политической жизни с событиями 6 января этого года. И то, и другое – потрясение, которые прошли через всю американскую политику, через американское общество и будут иметь большие политические и социальные последствия. Вот что такое «Чикагская семерка». Мне кажется, надо обозначить немножко, что же происходит, какова предыстория этого вопроса. В 1968 году съезд Демократической партии в Чикаго, который должен решить, кто будет номинироваться на должность президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Линдон Джонсон отказывается от номинации в 1968 году и наступает совершенно хаотический политический процесс поиска того, кто же будет номинантом. Одновременно с этим война во Вьетнаме, одновременно с этим движение протеста, и все это вместе выливается в взрыв. 7 человек оказываются на скамье подсудимых, потому что они якобы инициировали все эти политические беспорядки. Я правильно рассказал суть?
В общем, да.
Ситуации. Их судят. В числе подсудимых знаменитый человек Эбби Хоффман. Это такой контркультурный герой. Это такой Джимми Хендрикс контркультуры. Когда он был еще мальчиком, он написал сочинение в школе, что Бога нет, потому что если бы Бог был, не было бы в мире никаких страданий. Для человека, который вырастал после Второй мировой войны, это вполне обоснованное заявление. Учитель на него набросился, произошла драка, после этого его выгнали из школы. С такой послушной школьной записью он начинал свою жизнь. И здесь, в картине, он представлен как определенная интеллектуальная сила контркультурного движения. Его играет Саша Барон Коэн, которого мы знаем как Барата. И он номинирован за лучшую второстепенную роль.
Скажите, пожалуйста, но как соотнести? Вы сказали, что это соотносится с событиями 6 января. С одной стороны, это так. Их судили за подстрекательство к беспорядкам. С другой стороны, они были на прямо противоположном политическом фланге. Это было левые, а 6 января Капитолий захватывали правые. Как соотнести эти два события? Насколько равнозначна эта параллель?
В конечном итоге их же оправдали. Они не были осуждены за беспорядки. Таким образом, тут скорее всего ситуация нужно воспринимать так, что попытка их судить была реакцией правых сил найти виновных в том, что произошло в Чикаго в 1968 году. Найти козла отпущения, объявить левых либеральных, обвинить их в событиях 1968 года в Чикаго. В данной ситуации 6 января мы имеем дело с прямо противоположным событием, выступлением правых, и здесь имеет реальное нарушение правопорядка в Америке.
Совершенно справедливо, я полностью с вами согласен, и считаю, что этот фильм вносит ясность. Как вы считаете, какие-нибудь перспективы на «Оскаре»?
Картина написана знаменитым Соркиным, который замечательный сценарист, и очень у него ловко, крепко сделанный сценарий, но в фильме мне не хватило какой-то случайности, не хватило какой-то неправильности. Он слишком точно выстроен. И это меня смущает в картине. Наверное, шансы у него большие. Наверное, шансы замечательные у Саши Барона Коэна. А фильм в условиях современной политической ситуации в Америке имеет большие шансы на «Оскар».
И, наконец, фильм, за который лично я болею. Это «Страна кочевников».
Правильно делаете. Вы знаете, это фильм, который меня взволновал. Я не могу сказать, это, предположим, о картине «Чикагской семерки». Этот фильм задел меня как-то очень лично. Почему? Хороший вопрос. Фильм начинается, можно воспринимать, в строго социальном ракурсе. Маленький город, который называется символически Empire, империя, производит гипсовые плиты. Потом спрос на гипсовые плиты падает. Городок оказывается безработным. Завод закрыт. Все, кто там работал, оказались не нужны. И героиня, которая играет Фрэнсис МакДорманд, начинает кочевую жизнь. Она живет, переезжает одной сезонной работы к другой сезонной работе, путешествует в своем маленьком вене по Америке.
Собственно говоря, вы пересказали весь сюжет фильма. Но это только начало, потому что кроме сюжета фильма есть еще целое кино. И оно ни на что не похоже. Вы знаете, я сегодня прочитал короткую аннотацию на этот фильм и подумал, что, наверное, автор этой аннотации либо фильм не смотрел, либо ничего не понял. И тогда его надо бы хорошо бы уволить. Дело в том, что он описывает фильм так. Это картина о рецессии, о том, как американцы теряют работу и ездят по всей стране, чтобы найти работу и пропитание. Это такой примерно сюжет из «Великой депрессии». Это у Стейнбека, может, такое было. Но это не имеет ни малейшего отношения к фильму. И я хочу, чтобы вы объяснили, почему.
Вы знаете, Саша, автор вашей короткой аннотации напоминает мне рецензию, которую я когда-то читал на «Догвилл» Ларса ван Триера.
Гениальный фильм.
Гениальный фильм, я тоже так думаю. Но претензии автора заключались в том, что Ларс ван Триер ничего не понял в Америке, не знает, как устроена страна, и несправедлив, и излишне критичен к американским реалиям.
Я помню эту историю, и Ларс никогда не был в Америке. Это святая правда. Только это не имеет ни малейшего отношения к фильму.
Здесь то, о чем вы говорите, нечто подобное. Это картина, которая бесспорно имеет социальный аспект. И бесспорно об экономических трудностях этих людей. Но этот фильм – это метафизическое путешествие, в первую очередь. Это фильм не о экономических трудностях, а о том, что есть люди другие, которые предпочитают другой жизненный стиль по самым разным причинам. У кого-то экономические обстоятельства. Женщина, у нее ограничен срок жизни, ей стало жить 5-7 месяцев, и она хочет жить свободно, так как она живет на дороге. Другой человек потерял сына и хотел бы помогать людям, и находит круг людей-кочевников, для которых он может быть полезен, и так далее, и так далее. Все это жизненный стиль, который принципиально противоположен принятым в Америке нормам. И эта принципиальная противоположность делает этих людей очень интересным. Обратите внимание, там есть один очень важный маленький эпизод, который вроде бы к, так сказать, фабульному развитию не имеет никакого прямого отношения. Они смотрят в космос, в телескоп. И речь идет об вот эта планета такая, это такая, это самая большая планета, это маленькая. Почему космос? Потому что пространство, в котором они живут, оно тоже космическое. Они путешествуют через американскую пустыню. Они живут в этом другом космосе. Это другой мир, который не имеет ничего общего с Уолмартом или Шопрайтом. Это другое пространство. И в этом пространстве они по-своему счастливы, будучи несчастны.
И это совершенно замечательно показано, потому что сначала мы видим ее как бездомную. Она устраивается на какую-то временную работу, ее жалко, у нее не хватает денег и так далее. И мы понимаем, что надо ее жалеть. И только в середине фильма мы догадываемся, что что-то происходит. На самом деле, это она героиня фильма. Она добилась того, что она хотела. Мне очень понравились ваши слова, что она одинокий ковбой, только в женском обличии.
Вы знаете, я точнее так сказал, что мы представляем американский пейзаж, пустыни, Аризоны, Юты, с непременным лицом ковбоя Джона Уэйна. Такой мачо, мужчина настоящий, который так ходит и говорит, как Джон Уэйн. И вот этот пейзаж связан с этим лицом. А теперь этот же самый пейзаж будет связан, в моем, во всяком случае, воображении, с лицом Фрэнсис Макдорманд. Изменилась картина. Женщина пришла.
То, что я люблю больше всего в искусстве, это когда не видно швов. Когда ты смотришь один фильм, а получается другой. У Бергмана это здорово получалось. Вы смотрите кино, а потом ты понимаешь, что тебя обманули, ты давно уже в сказке, а не в реальности. И здесь есть то же самое. И вы правильно сказали о том, что это альтернатива Америке. Что такое американская мечта? Американская мечта – это свой дом. А что такое гибель американской мечты? Это когда крыша течет. И все очень просто. И для многих так оно и есть. Свой дом – это и есть своя крепость, ради которой американцы живут. И здесь, в этом фильме, мы видим людей, которые живут очень хорошо. У них красивые дома, у них прекрасные спальни, у них хорошая кровать, в отличие от того, как живет наша героиня, которая каким-то образом уместила всю свою жизнь в маленький грузовичок, в маленький автобусик, которому тесно и, в общем-то, довольно тошно жить было бы. Кому угодно, кроме нее, потому что у нее другая американская мечта, и это тоже американская мечта, это путешествие, это открытый путь. Вот так шли на Запад. Она, собственно говоря, продолжает то движение, которое началось с открытия Америки. Это она открывает Америку для себя. И люди, которых она встречает, они все настоящие. Это не актеры, это настоящие люди, которые играют самих себя и, как я понимаю, говорят от себя. Это не сценарий. На меня это произвело огромное впечатление, потому что фильм где-то на грани между игровым и неигровым кино, не так ли?
Да, бесспорно, фильм сочетает актеров, там всего два актера, и все остальное это типажи. Это так называется, знаете, когда в самом начале кинематографа Эйзенштейн отстаивал теорию монтажно-типажного кинематографа, что вы снимаете не актеров, а типажей, которые должны быть. Типаж Ленина, похожий на Ленина. Типаж, что вот почему мы часто с вами говорим, сценарий не сценарий. Это не сценарий. Они инкорпорируют реальных людей в фильм. И они приходят со своими реальными историями. Сценарий и структура фильма написаны во время съемок.
Вы знаете, когда-то мы с вами ездили по Аризоне, как раз по таким пустыням, где наша героиня кочует. И мы видели этих кочевников. Дело в том, что это настоящее явление, это не выдуманное. Людей, которые живут в дороге. Людей, которые не включены в американскую жизнь. Людей, которые живут на особицу. И вот эти временные лагеря, вокруг бензиновой колонки они всегда группируются, потому что единственное, что им нужно от нашей цивилизации, это бензин, чтобы двигаться дальше. По-моему, замечательно, что молодая режиссер китайского происхождения сумела увидеть такую американу. Знаете, я очень ценю в американском кино, когда оно американское, когда оно не похоже на европейское, как у Вуди Аллена, который я, конечно, тоже обожаю. Но оно именно американо. И это редкий случай абсолютного попадания в точку. Не зря этот фильм получил столько наград. И я думаю, что его ждет еще одна. В окончании нашей беседы у меня для вас два вопроса. Первый такой. Глядя на список фильмов, можем ли мы вычленить общую тенденцию этого «Оскара»?
Общую тенденцию этого «Оскара» можно было бы вычленить, если бы посчитать все эти фильмы контркультурными. «Земля кочевников» – это абсолютная контркультура. «Чикагская семерка» – речь идет 100% о контркультуре. «Мэнк» – не совсем, но это нападение на «Истеблишмент», это нападение на «Херста». Это позиция слабого сценариста, слабого человека, который бросает вызов системе. Можно считать тоже условно контркультура. Вот, мне кажется, общая тенденция.
Вы знаете, то, что вы сказали, очень характерно для духа времени, Zeitgeist, потому что бурные события 20-го года, лето протестов, напоминает подобные события 60-х годов, бурные социальные протесты. И мне кажется, что эта параллель, она каким-то образом отразилась на фильмах, выбранных для номинации на «Оскар». А теперь второй неизбежный вопрос. Кто победит?
Я думаю, пауза. Если вас интересует, кто победит, кто получит за лучшую режиссуру «Оскар», то мой выбор – либо «Мэнк», либо «Земля кочевников». А лучший фильм года, при всей моей симпатии к «Мэнку», «Земля кочевников». Во всяком случае, мне кажется, это было бы справедливо. После странностей прошлого года, когда фильм «Паразиты» получил все возможные «Оскары», в том числе и за лучшую режиссуру, и лучший фильм года, я думаю, что в этом году справедливое и правильное решение, которое мне лично бы импонировало, было бы «Земля кочевников».
Спасибо, Андрей. Мы встретимся с вами сразу после церемонии «Оскаров» и обсудим, насколько ваши предсказания оказались верны.
Но если я ошибся, то пожалуйста, без последствий.
Подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с кинорежиссером Андреем Загданским обсуждали лучшие номинированные на «Оскары» фильмы и тенденции, которые они представляют. Режиссер Александр Аркадьев. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Ни одно письмо, как всегда, не останется без ответа. До скорой встречи в эфире.